Добрый вечер. Спасибо большое, Мириам, за анонс. И расскажу сразу, как говорится, все секреты, выложу все козыри. В подготовке сегодняшней презентации мне помогала нейросеть, а точнее несколько нейросетей. Но я не считаю, что это что-то зазорное и плохое, потому что наш мозг тоже это нейросеть. Вот, поэтому я взял в помощники сегодня сторонний разум. И вот почему. Во-первых, в любой презентации и в формировании вот такого массива данных, как обзор целой книги Торы, очень сложно подобрать подобающие картинки, иллюстрации. Я лично считаю, что в наше время, особенно для тех, кто смотрит этот урок сейчас онлайн, или для тех, кто будет его смотреть в записи в YouTube, чрезвычайно важна визуальная составляющая. Потому что не все слушают уроки в качестве подкаста, аудиозаписи. Многие прямо смотрят, и поэтому очень важно разбавлять это все и таким образом привлекать внимание изображениями. Но вот у нас на самом деле беда с изображениями, особенно всего того, что касается, назовем это так, древнейшей еврейской истории. Я когда-то рассказывал, по-моему, 2 года назад, что первое изображение еврея относится к 5 веку до нашей эры. То есть до этого времени никаких вообще изображений людей, евреев нету. И описание, скажем так, быта тоже довольно-таки скудно. Поэтому нам сложно себе представить, как могли выглядеть праотцы, как мог выглядеть Ноах, Ной. И безусловно, мы эти образы, которые мы как-то себе представляем, мы с ними сталкиваемся. Сталкиваемся очень часто в западной культуре, в изобразительном искусстве и так далее. И это оставляет у нас в нашем сознании, в нашем формировании образа всех тех людей определенный след, который не всегда хороший, не всегда правильный и не всегда корректный. Вот, и поэтому я постарался сегодня не искать изображения, как я обычно это делаю в интернете, либо еще где-то для визуализации информации, а как бы с помощью нейросетей создать их заново, учитывая личное мое восприятие. И вот как я эти образы сам воспринимаю, и так как я рисовать очень плохо умею, а если бы я сам взялся нарисовать картинки, это было бы скорее смешно, чем информативно. Поэтому мне помогли рисовать нейросети. И есть еще один момент, который сегодня я расскажу в качестве предисловия. Это то, что изучая Тору в том либо ином формате, изучаем ли мы, просто читая Тору текст или какие-то комментарии, или мы слушаем уроки по недельным главам, или читаем статьи по недельным главам, или какой-то другой любой формат изучения Торы, если мы используем, в основном у нас складывается очень сильно сегментированное представление об истории, которую нам преподает Тора. Тора – это учение. И учение, конечно же, оно состоит из маленьких учений, из маленьких морально-этических уроков, из ответов на сложные жизненные ситуации, с которыми мы можем столкнуться и так далее. Но кроме того, учение представляет из себя некий сборный образ, то есть вот такая идея, назовем ее моральным стержнем Торы, этическим стержнем. То есть есть какие-то очень базовые важные основные концепции. И изучая Тору сегментированно, изучая Тору, читая недельные главы, либо слушая какие-то уроки, мы можем вот эту общую картину пропустить. И это, скажем так, не очень хорошо, потому что мы упускаем что-то очень важное. Конечно же, уроки Торы и вот эти небольшие морально-этические уроки – это супер важно, чрезвычайно важно, но общая картина – это тоже очень полезно. Особенно сейчас, когда на этой неделе мы заканчиваем чтение недельной главы Вайхи, которая является последней недельной главой в книге Торы Брешит, то нужно бы составить какую-то концепцию. Вот. И лично для себя я установил такую задачу. Найти вот ту самую общую концепцию всей книги Брешит. Я признаюсь, читая, изучая книги разных раввинов, я несколько раз сталкивался с определенной темой, которую эти раввины пытаются вплести в текст всей Торы. То есть есть какая-то позиция, есть какая-то идея, которая помогает, на которую как бы все истории раввины нанизывают, и получается что-то вот это общее. Например, у раввина Джонатана Сакса в всей такой глобальной концепции книги Брешит является идея о том, как должна выглядеть еврейская семья. То есть наш еврейский народ состоит из индивидуумов, из каждый отдельный человек – это отдельный мир. Также есть у нас семья. Семья может быть как очень узким термином, так и очень широким. То есть это может быть наши близкие родственники и в каком-то широком плане наша семья, условно наш клан, наша культурная среда, в которой мы живем. Вот. И также есть еврейский народ, как некая общая структура. Так вот, Рав Йонатан Сакс объясняет, что книга Брешит – это вот все про индивидуальное становление человека как еврея, формирование еврейской семейности, назовем это так. А вот книга Шмот, следующая книга Тора, это уже про формирование народа еврейского. Это уже история более общая, более глобальная, что такое еврейский народ. Вот. Есть раввины, которые немножко по-другому объясняют, в чем основная концепция всех книг Торы. Брешит, Шмот и так далее. Вот. И я не возьмусь, наверное, брать какое-то конкретное объяснение. Что я сегодня хотел сделать, это рассказать в общем про какие-то базовые истории, про ее героев и какие основные идеи они через их жизнеописание нам несут. Вот такая задача. Но также я должен предупредить, что, скорее всего, мы сегодня не успеем поговорить про историю сада Эдема, про первых людей Адама и Хаву, про Ноха, про Каина и Хевеля, про Вавилонскую башню. А это, безусловно, тоже очень сильно базовые, центральные истории первой книги Торы Брешит. Но даже я на платформе замечательной Толдот уже проводил конкретно целые уроки про эти темы. И про Сад Эдема мы говорили, и про Ноха мы говорили, и про Вавилонскую башню тоже, в том либо ином контексте. Поэтому обязательно найдите эти уроки, послушайте, таким образом повторите эти темы тоже. Вот. Сегодня же я хотел бы больше сконцентрировать свое и ваше внимание на праотцах. На праотцах, и вот таким образом поговорим про создание вот этой семьи Якова, про создание предпосылки появления еврейского народа. Потому что все-таки большую часть текста книги Торы Брешит занимают именно эти истории и именно эти идеи. Вот. Вначале я сразу скажу анонс, про что мы сегодня будем говорить вот в этом контексте книги Брэдшит, про в контексте основных ее идей. Мы будем говорить про праотцов, про праматерей, про их испытания и про их детей. И это все совершенно разные пласты информации всех историй, которые есть в книге Брэдшит. Собственно говоря, что интересно, слово «праотец» в русском языке нет. А есть слово «отец». Вот. Но когда на иврите мы называем Авраама, Ицхака, Якова, называем их «авот», то мы имеем в виду именно те столпы, на которых держимся все мы, весь еврейский народ. Поэтому это не просто отцы, а вот а это что-то больше. Вот, и поэтому я придумал термин. Может быть, кто-то еще до меня его придумал, но мне кажется, он крутой. Это не просто про отцы, а про отцы. Вот как есть компьютеры, есть, допустим, MacBook обычный, а есть MacBook Pro, профессиональный, самый крутой, самый. Вот, и вот тоже есть отцы, а есть про-отцы. Вот, будем говорить про про-отцов. Еще один момент, который необходимо озвучить в качестве такого введения во всю эту тему сегодняшнюю, это то, что текст Торы, он многопластовый. Есть очень много пластов. Я про это тоже много раз в своих уроках в том числе упоминал, но я думаю, не лишним будет сказать это вновь. Текст Торы, он многопластовый во многих смыслах. Не только в смысле трактования текста, что есть простое прочтение текста, которое называется пшат, есть более глубинное прочтение текста, подтекстовость, это драш. Есть объяснение текста на уровне анализа грамматики и каких-то особых элементов текста. Это ремес. Есть глубинная мистическая интерпретация текста, которая называется сот. То есть есть вот такая многоуровневость текста. То есть параллельно можно объяснять одну и ту же историю, одну и ту же идею сразу по-разному. По-простому, более аналитически и даже на уровне мистики. Самое сложное в этом всем – это понять, как все эти разные уровни интерпретации текста в конце концов переплетаются вместе, потому что они не должны друг с другом спорить, не может быть противоречия. То есть, например, читая текст Торы, приведу примеры и объясню, что я имею в виду. Читая текст Торы, про предыдущая недельная глава, про Йосефа и его братьев, вчитываясь детально в текст, можно увидеть, что братья Йосефа не продавали. Не продавали, потому что нигде в Торе это не написано. Текст Торы, если читать, гласит, что братья задумали продать Йосефа, но потом текст говорит, что мидианитяне, торговцы, вытащили Йосефа из ямы и продали его египтянам, египетским торговцам, караван. Соответственно, по-простому, по пшату текста, братья Йосефа не продавали. Но если мы откроем комментарии, которые объясняют более глубокий уровень понимания текста, драш, например, комментарий Раши, то там мы увидим, что они продали, и на этом основана целая комплексность вот этого комментария Раши, который можно проследить и в дальнейших главах. Или в Талмуд откроем. Вот в Талмуде есть история, которая читается, или это Тусефта, я не уверен, которая читается в Йом-Кипур про 10 мудрецов, казненных римлянами. И там в этой истории она основана на том, что еврейских мудрецов как бы обвинили за грех 10 братьев, которые продали Йосефа в рабство. И вот эта история в устной Торе, она представлена так, как то, что братья продали Йосефа, это факт, который... Вот. И теперь получается вот такое расхождение. На одном уровне прочтения текста братья Иосифа не продавали, на другом уровне текста братья Иосифа продали. Но такого быть не может, потому что реальность она одна. Братья либо Иосифа продавали, либо не продавали. Не может быть двух параллельных миров, двух параллельных вселенных. Такого не бывает. Мы в такое не верим. Вот, братья Иосифа либо продали, либо нет. И вот самое сложное и самое большое мастерство – это придумать какое-то объяснение, которое бы объединяло эти два уровня интерпретации и не создавало между ними противоречия. В данном случае это только один из примеров. Таких примеров, если мы изучаем глубоко текст Торы, мы можем найти тысячи. Читаем текст, читаем комментарии в одном месте А, в другом месте Б, противоречия. И не всегда сложно найти общую грань между ними. В случае с братьями Иосифа, например, это только пример, можно привести такую интерпретацию. Они его хотели продать, и так как это были люди высокодуховные, которые ответственные, и которые, безусловно, отвечают за свои поступки, то их желание продать Иосифа засчиталось им как за совершенный поступок. То есть по-настоящему, по правде, по фактам, братья Иосифа не продавали. Но их желание его продать им было засчитано как за совершенное действие. Вот. Но это только одна из интерпретаций. Можно сгенерировать, придумать что-то еще. Вот. И это одна вещь. Плюс, что в Торе есть еще. Еще в Торе есть многопластовость понимания глубинного смысла истории. То есть мы читаем одну историю, извлекаем из нее какой-то морально-этический урок, что-то учим, чему-то нас эта история учит. Но потом, если мы эту историю анализируем, сравниваем с другим схожим контекстом, с другой историей, или смотрим на все сразу, на всю комплексность истории, например, на всю книгу Брейшит, и вот у нас есть какая-то идея, если мы смотрим на разные истории, то нам открывается совершенно другое понимание того, что происходило на самом деле. То есть мы смотрим, вот. И комментаторы Торы, и это тоже нужно знать, именно пользуются вот таким пониманием текста. То, что Тора нам рассказывает про Авраама, Ицхака и Якова, и про Иосифа и так далее, это не то же самое, что какой-то рассказ про Гарри Поттера. Совершенно не о том. Тут мы говорим про величайших во всей истории людей. И величайших в плане духовного их развития. И в своем духовном развитии они находятся от нас так далеко, что мы даже не в состоянии постичь всю комплексность их поступков, всю комплексность их каждого слова, которое они сказали. Мы просто не можем это понять. Мы ограничены нашей жизнью, нашим опытом, и поэтому по определению мы не можем понять, что имел в виду Авраам, когда что-то сделал, и что он на самом деле имел в виду, а по сути он имел в виду сразу много-много разных вещей, из которых мы и извлекаем эти уроки. Вот такое большое, длинное предисловие у меня сегодня вышло, но мне кажется, его важно было сказать, потому что все-таки книга Торы, первая книга Торы, Брейшит, это какая-то базовая матчасть всей Торы, поэтому нужно тоже знать, как все работает, как все структурно строится, и как-нибудь потом поговорим про разных комментаторов, как они строят свои комментарии, потому что тоже важно понимать. Если мы читаем какой-то комментарий, изучаем какой-то комментарий на Тору, Раши, безусловно, важно понять, какими принципами, какими правилами он руководствовался в своем, в своей интерпретации текста. Так вот, начнем говорить про отцов. Принято считать, и на этом основаны многочисленные комментарии, и это суперглобальная концепция, которая идея, которая проходит через всю книгу Брешит, про всю историю праотцов, это то, что каждый из праотцов достиг максимума в каком-то определенном качестве душевном. То есть он был суперчеловек, достиг предела возможного в каком-то одном особом качестве. И в этом качестве... так как он достиг предела, то своим всем предела совершенства, то всем своим потомкам этот человек оставил вот какой-то такой духовный генетический след. И у всех у нас, у всех потомков Авраама, Ицхака и Якова в их вот каком-то определенном качестве есть наследие. То есть мы наследники отголосков вот того самого величия, которое достигли праотцы. И эта идея основана на устной интерпретации стиха из пророков, из пророка Михи. Вот, и пророк Миха в 7 главе говорит: «Титен эмет ле Яков, хэсет ле Авраам, ашер нишбата ле авотейну мекедем». Давший истину эмет ле Яков, Якову, хэсет ле Авраам, хэсет милосердие Авраама, ашер нишбата ле авотейну, как ты клялся нашим отцам, мекедем, в прошлых днях. Вот, и на интерпретации этого стиха и основана эта идея. А именно, что Авраам оставил после себя громадный духовный след в том, что касается хесед, милосердия, и достиг совершенства в этом деле. Яков – это истина, про Ицхака здесь не упоминается. Но про него поговорим чуть позже. Вот. И вот такой стих, нужно это знать. Теперь Авраам. Что же Авраам? Как он жил? И что с ним было особенного? Если мы посмотрим на все истории про Авраама, то, во-первых, мы увидим, что все эти истории всегда связаны с каким-то движением. Он всегда движется. Первая история, которую Тора нам сообщает про Авраама, это то, что Авраам ушел. Авраам ушел из Харана в землю к нам. И он всегда куда-то перемещается, всегда куда-то идет и всегда чем-то занимается. Спасает Лота, собирает войско, идет еще куда-то, идет в Египет. И постоянное какое-то движение. Вот. Но идет он не просто так. Находится он в движении не просто так, он не просто какой-то скиталец, путник. Он всю свою жизнь занимается конкретным делом. Каким же делом он занимается, нам объясняет комментарий Раши. Я думаю, что этот комментарий Раши вы много раз слышали. В самом начале истории про Авраама написано: «Вайках Авраам эт Сарай». Что? «И взял Авраам Сарай свою жену, и Лот бен Ахив, своего племянника Лота, вэт колера хушам, все свое нажитое имущество, ашер хашу, вэт анефеш, ашер асубы харам». И также души, которые они сделали в Харане. И с этим всем добром они пошли в землю Кнаан. Все люди, все имущество, весь скот и так далее, и души. Что это за души? Про что идет речь? Комментарий Раши объясняет, что это можно, конечно, понять по-прямому, что это какие-то их рабы и так далее, которых они взяли с собой. Но на самом деле Раши говорит, что значит «сделали в Харане» «Шеях нисан тахат конфе шхина». Авраам мигаэр это анашим, вет сарай Васарами, Гейрат, Нашим. Они их смиссионировали. То есть они их сделали своими последователями духовного пути. И таким образом создали души. Создали все, что было у Авраама, это было не столько, сколько материальное имущество, которое он за свою жизнь накопил, какие-то вещи, одежды и так далее. А его вот такой важный капитал, который упоминает Тора, это были его духовные последователи, души, которые он вместе со своей женой Сарой сделали в Харане. То есть Авраам еще до описания его жизни в Торе, как говорится, что осталось за текстом Торы, он занимался миссионерством. Миссионерством в плане распространения идеи о монотеизме. Он был не первый человек, который собственным разумом дошел до идей монотеизма, не он изобретатель идеи об едином Боге, и в его время были подобные люди, которые придерживались таких же взглядов, и до него были, и так далее. Но он чем уникален, Авраам? Тем, что он эти идеи начал активно распространять. Вот в этом, в этой своей деятельности Авраам достиг, ну, что ли, некого идеала. Есть еще много стихов и комментариев, которые на это указывают. Например, чуть позже написано про время, когда Авраам поселился в городе Бершева, Вейта, Эшель, и он насадил сад. Бебершева, Вайкра, Шам, Бешем, Ашем. И возвал там именем Бога. Кель Олам. Хозяина этого мира. Раши объясняет, что значит он возвал именем Бога. Что вот оттуда, там, где жил Авраам, начинало распространяться знание об едином Боге, потому что он установил в местах своего проживания целую систему миссионерскую. У него были шатры, в которых останавливались, заходили путники, и в этих шатрах все было бесплатно. Путникам предлагался весь спектр, как говорится, услуг, и вот такой с помощью, то, что называется, мягкой силы Авраам занимался миссионерством, потому что путники, удивленные такой щедростью, таким гостеприимством, которое по-настоящему от всей души делалось, спрашивали, как это так и почему, что даже платить не надо за все хорошее. Авраам им объяснял, что нет, не надо платить, потому что я делаю заповедь, делаю доброе дело, помогаю путникам, я это делаю искренне. И, конечно же, путники тогда, удивившись, спрашивали, что это за заповедь, какой же это Бог заповедовал вообще такое противоестественное человеческой природе вещь делать. И многие люди вступали, возможно, в какие-то диспуты, разговоры религиозные с Авраамом. И по итогу становились его последователями, его пути монотеизма. Вот. И Авраам вот в этом достиг, как я говорил, какого-то предела совершенства. Вот он самый лучший за всю историю миссионер. Теперь, как его вот эта деятельность миссионерства, как она связана с вот этим качеством, которое пророк Миха приписывает Аврааму, что он именно в этом качестве достиг предела. Хесед, милосердие. Где ж тут милосердие? Хесед, конечно, милосердием, слово хесед можно перевести, ну, скажем так, условно. Это не самый точный перевод этого термина. Он намного сложнее и тоже намного комплекснее. Но, по-хорошему говоря, Хесед – это альтруизм, это помощь без желания получить какую-либо выгоду другим людям. Хесед – это альтруизм. Я думаю, что это более правильный перевод этого термина. Так вот, в Авраам, который дошел до идеи монотеизма, до идеи Бога, дошел до какого-то совершенства в понимании, что такое Всевышний и так далее, хотел выполнить очень простую заповедь. Это заповедь любить Бога. Любить Бога. Ведь если мы так задумаемся, Творец, мы творение, мы должны максимально быть благодарными за то, что мы сотворены, за то, что мы существуем, мы могли бы не существовать. И поэтому какая самая большая в этом плане может быть наша благодарность, если мы идею о том, что есть Творец, распространим и станем известной, и она станет известной другим людям. Это же ли не величайший хесед, альтруизм, который может быть вот если мы так задумаемся, допустим, есть бедный человек. Если мы ему помогаем финансово, даем ему деньги, конечно же, это помощь, милосердие, альтруизм, очень хорошо. Но ультра-альтруизм будет, если мы бедному человеку, который нуждается в деньгах, поможем их заработать. И таким образом не только в моменте сделаем его счастливым, а обеспечим ему счастье в будущем. Это невероятно. И, в принципе, то же самое делал Авраам. Вот. Так как Авраам – это все-таки история уникального человека, уникального героя, это не значит, что мы должны точно так себя вести. Возможно, для нас этот путь будет слишком экстремальным. И, конечно, любое сравнение, оно не всегда может быть корректным, но, наверное, можно сказать, что что-то похожее можно найти в сравнении с профессиональными спортсменами. Вот, допустим, мы видим, что какой-то спортсмен, не знаю, очень отважно и очень искусно катается на сноуборде. И мы, это круто, все радуются, все восхищаются этим, и мы хотим это повторить. Мы тоже берем сноуборд и идем кататься. Скорее всего, ничем хорошим это не закончится. Хотя, казалось бы, хорошая идея. Мы тоже хотим быть как он. Вот. Но не всегда это работает. Не всегда это работает. Не любой экстремальный путь, он безопасен конкретно для нас. И полезен. Вот. И то же самое с путем Авраама. Да, Авраам занимался миссионерством на невероятном уровне. Занимался хеседом на невероятном уровне. Это не значит, что мы должны повторять его путь. У нас все-таки у каждого человека свой уникальный есть путь. И поэтому для начала хорошо бы понять наши собственные духовные силы, возможности и желания. А потом, конечно, можно использовать для вдохновления вот эти образы праотцов, как ролевые модели Авраама, Ицхака, Якова и так далее. Но вот именно повторять их жизненный путь мы не должны. Вот, это был Авраам. Это был Авраам. Теперь поговорим про Ицхака. Ицхак очень интересная фигура в Торе, потому что, сейчас расскажу почему. Разделение Торы на недельные главы было сделано мудрецами Великого Собрания. И, конечно же, они руководствовались какой-то концепцией, какой-то идеей. То есть каждая недельная глава – это какой-то вот отдельный кластер информации, в котором содержится, ну, какой-то определенный набор идей. Вот. И мы каждой недельной главе можем дать вот какое-то такое особое название трактования. Например, возьмем прошлая недельная глава, Ваигаш. Это история раскрытия Юсефа своим братьям, которого они, он думал, продали в Египет, а он там стал вторым человеком в Египте и так далее. Вот. И вот на самом деле недельная глава Вайгаш, она же начинается на середине истории. Она, повествование велось встречи братьев с Юсефом начиналось в прошлой недельной главе, и даже диалог, который один из братьев Иуда начал с Юсефом, тоже начинался в предыдущей главе. И, но все равно мудрецы выделили главу именно так, что она начинается в середине разговора. Почему? Раввины спрашивают этот вопрос, есть много замечательных ответов, потому что один из возможных ответов, вся идея недельной главы Вайгаш, это сближение семьи Якова вместе. Вайгаш приблизился. Так начинается такими словами недельная глава. Поэтому общая идея — это сближение семьи. Вот. И вот так все недельные главы. И вот если мы посмотрим, Брешит, создание мира, первый человек, Ноах, про потоп, там все. Лех-Леха — это история Авраама. Ваера — это продолжение истории Авраама. Дальше у нас есть Хае-Сара. Вроде как там про смерть Сары в самом начале мы говорим, но вообще-то это глава про окончание жизни Авраама и про Ицхака. И потом идет Талдот, а Талдот начинается словами: вот порождение, вот семья Ицхака, Яков и Исав. Вот. И там уже совершенно про других людей повествование. Это уже Яков и Исав, и их противостояние, и их история. А где же глава про Ицхака? То есть нету отдельной главы в Торе, где бы была собрана история про второго еврейского праотца, про Ицхака. Это очень странный момент. Конечно же, комментаторы обращают на это внимание, потому что это не случайно. Должна быть заключена в этом какая-то идея. Вот. И она отображена, ответ на этот вопрос и вообще объяснение, кто такой Ицхак, содержится в комментариях на вот этот стих. «Ваяшав Ицхак ваяхпор это бейрот амай машер хафру бимей Авраам авив». И Ицхак выкапывал колодцы, которые еще были выкоплены, найдены во время жизни его отца Авраама, и которые закрыли Плештим, которые засыпали Плештим после смерти Авраама. «Ваикро лэм шмот кешмот ашер кара лэм авив». И он дал им имена, назвал эти колодцы теми же именами, которые присвоил этим колодцам его отец Авраам. Раши и другие комментаторы комментируют этот стих, говорят, что в этом стихе и заключен глубинный смысл Ицхака. Ицхак, он, мы должны понимать, он был человеком, который жил, который являлся сыном самого величайшего в духовном плане человека в мире, существовавшим на тот момент. Великий Авраам, величайшая фигура. И он его сын, он номер два. Он по определению, наверное, не мог бы стать еще лучше, еще более легендарнее, чем его отец Авраам. Ицхак, как бы его судьба быть сыном, сыном великого человека. И в этом плане его особая роль, которая была ему Всевышним дана через определенные его качества и судьбу, которая у него была, которой он воспользовался, это как мудрецы говорят, это вот особая сила внутреннего, глубинного, невероятного самоконтроля. И, мудрецы называют вот это особое качество на иврите «ковеш эт ицро». Тот, кто захватил, тот, кто взял под контроль свои побуждения, свое сознание фактически. То есть это невероятная сила, духовная, которая была направлена как бы вовнутрь самого естества Ицхака. То есть, если Авраам – это было что-то внешнее, это была духовная невероятная сила, всемогущество, которое было направлено в внешний мир, он путешествовал, он ходил, он привлекал людей, занимался миссионерством, делал добрые дела, то Ицхак, наоборот, взять и сохранить, аккумулировать эту духовную силу, которая была открыта в этом мире Авраамом, и передать это дальше. Вот. Это качество Ицхака особое. Устная Тора мудрецы называют гвура. Гвура можно перевести как сила, но это что-то более сложное, чем просто сила. Ицхак был человек, который достиг невероятного развития именно вот в этом уникальном качестве внутреннего самоконтроля, внутренней аккумуляции духовной энергии. Вот, это был Ицхак. И это, если мы подумаем, проанализируем, это, наверное, противоположный экстремальный путь от пути праотца Авраама. Авраам – это внешнее, Ицхак – это внутреннее. Причем в экстремальном проявлении всего их жизненного пути и их поведения. Наверное, самым ярким отражением проявления вот этих качеств будет самая драматичная и самая яркая история жизнеописания Авраама и Ицхака. Это жертвоприношение Ицхака. То есть, если мы попытаемся визуализировать себе эту картину, мы представим себя Авраама, который поставлен Творцом в состоянии самого величайшего испытания. Он хотел давать этому миру все самое доброе, все самое хорошее, и Всевышний просит чтобы Авраам отдал свое самое дорогое, своего обещанного сына Ицхака. То есть это все равно направление действия, энергии, испытания во внешний мир. Роль Ицхака в этой ситуации, она супер пассивная. Он должен был подчиниться обстоятельствам, подчиниться вот этой своей судьбе, быть принесенным в жертву. Это абсолютно два разных экстрима. Две фазы вообще человеческой духовной энергии, если так угодно. Вот это Ицхак. Яков, пророк Миха, соотносит Якова с Эметом, с истиной. И истина – это очень тоже, опять-таки, не истина, а именно Эмет, еврейский термин. Это очень емкое понятие, которое, едва ли я могу подобрать слова, чтобы объяснить, что это точно такое, но, как я это понимаю, Эмет – вот это истина, качество Якова, это некий объединяющий фактор между двумя этими экстримами. С одной стороны, духовной силой энергии, направленной во внешний мир, и духовной энергии, направленной внутрь себя. Вот Эмет – это что-то между, это некий баланс, некое вот это золотое сечение, некий эквилибриум между двух этих вещей. И нахождение вот этого эквилибриума, нахождение этого баланса, это есть величайшая истина, которая есть в этом мире. И мудрецы говорят, что Яков достиг этого уровня духовного развития. Таким образом, он собрал в себе в духовные силы своего деда и своего отца и смог лично для себя найти в этом какой-то уникальный баланс. Нахождение баланса Это очень сложная вещь, это очень сложная задача для каждого из нас. И так как мы все разные, и мы находимся в разных обстоятельствах, и с нами случаются абсолютно разные вещи, мы сталкиваемся с разными людьми, с разными действиями в этом мире, то для нас баланс у всех свой. И поэтому то, что я вначале сам говорил, просто так копировать поведение какой-либо ролевой модели для нас будет некорректно. Потому что вот мы попытаемся понять, в чем был баланс жизни Якова. Мы не совсем поймем. Потому что в тех обстоятельствах, в которых жил Яков, мы жить не можем, едва ли мы можем этого понять. Поэтому для нас нахождение нашего баланса это будет что-то другое. И тоже нужно понимать, и на примере Якова, это чрезвычайно важная идея, что вот этот самый эквилибриум, баланс, это не всегда то, что, опять-таки, извиняюсь за современную терминологию, это не всегда зона комфорта, это не всегда что-то комфортное. То есть баланс, нахождение баланса, это не значит где-нибудь, не знаю, на Канарских островах в шезлонге с коктейлем наслаждаться заходом солнца. И вот это наш жизненный баланс, к которому нужно стремиться. Совершенно нет. Жизнь очень сложная штука, и с нами случаются очень много сложных вещей. И, возможно, нахождение нашей собственной внутренней гармонии среди всего хаоса и, возможно, даже ужаса, который нас окружает, это вот и есть то самое нахождение баланса. То есть это не всегда про зону комфорта, это не всегда про что-то хорошее. И хорошая иллюстрация этой идеи служит жизнь Якова, которая была вообще непростой. И насколько жизнь Якова была непростой, он сам говорит Лавану. Он сам говорит Лавану, говорит, что 20 лет я на тебя работал, и нету времени этот отрывок сейчас у нас полностью прочитать, проанализировать. Откройте вот эту недельную главу, где Яков говорит с Лаваном, и посмотрите, в каких эпитетах, в каких деталях он описывает свою жизнь. Это была чрезвычайно сложная жизнь. Куча испытаний сложных. И в конце жизни. И невероятный разлад в семье, который у него произошел. И исчезновение любимого сына, в которого он вложил очень много своих сил. И несмотря на это, несмотря на все сложные обстоятельства его жизни, наша традиция говорит, что Яков нашел вот тот самый баланс, то самое состояние абсолютной стабильности. И этим он был настоящий патриарх, настоящий праотец. И да, вот еще, мне кажется, хорошей иллюстрацией этого его качества может быть его не действие, а молчание в некоторых ситуациях. Например, еще довольно-таки страшная ситуация, которая была в жизни Якова, это похищение, изнасилование его дочери Дины. И когда ее братья Шимон и Леви захотели отомстить за свою сестру и придумали целую схему, как обхитрить жителей Шхема, чтобы их потом наказать за их преступления, то как Яков участвует в этой всей ситуации, как это описывает Тора? Никак. Он молчит. Это его участие. И это не ли баланс? Это очень хорошая иллюстрация, как мне кажется, этого качества. И испытания Якова, которые Всевышний ему посылал, они всегда были связаны как раз-таки с его сильной стороной, со стороны баланса. Любое его испытание, которое было у Якова, должно было Якова из этого состояния выкинуть. выкинуть из состояния духовного баланса. Например, ситуация с его братом Исавом и с тем, что его мать сказала обмануть их, его отца Ицхака и забрать у него благословение. То есть представьте себе, человек, который вот нашел справедливый баланс в этой жизни, должен вмешиваться в такую очень мутную, скажем так, схему. И многие-многие другие истории. Но в любом случае, практически все, что происходило с Яковом, как это описывает Тора, мы можем вот этот паттерн увидеть. Мы можем увидеть паттерн испытания и всякие истории с Яковом, которые связаны с нахождением и поиском баланса, эквилибриума. Это описание Якова. Теперь поговорим про матерей. Поговорим про матерей. И тут интересный момент, что если так хорошо проанализировать, то мы увидим, что все праматери являются в духовном плане антагонистами праотцов. То есть они представляют совершенно противоположные духовные силы, чем праотцы. И это очень интересная концепция. Комментаторы Торы говорят, что на самом деле это заложено в природе. В семье оно так и должно быть, что муж и жена, они должны дополнять друг друга. Они должны находиться в сложно хитросплетенных отношениях. То есть супруги не должны быть копиями друг друга. Они могут быть со временем схожими друг на друга, но только потому, что они делают что-то вместе. Но на самом деле на духовном уровне супруги часто совершенно разные. И таковыми были и жены наших патриархов, наших праотцов, нашей праматери. Сара, Ривка, Рахель, Белея. Вот. И про Сару, например, что мы знаем из Торы про Сару? Вот давайте попробуем вспомнить, что мы в книге Торы Брешит читали про Сару. Про Сару мы читали, или, по крайней мере, какие моменты запоминаются в ее биографии. Запоминается ее очень какое-то, казалось бы, грубое поведение. Или жесткое поведение. Не такое мягкое, как у Авраама, который защищает жителей дома, который защищает своего Лота, своего родственника, который там идет и так далее. Сара, что про Сару? Сара смеется. Сара, у нее конфликты с ее служанкой, которой она прямо на нее испытывает какие-то ненависть, хочет выгнать и так далее. Это чрезвычайно сильная женщина. И в каком-то плане она в этом, наверное, схожа со своим сыном Ицхаком, то есть является противоположностью Авраама. Вот. И это очень интересный момент, если мы такой каркас понимания образа Сары примем, это основано на комментариях Торы, что она является противоположностью Авраама, то многие-многие истории, которые мы находим в книге Брешит, они начнут играть совершенно, совершенно другими красками для нас. Дальше. Ривка. Ривка, что можно сказать про Ривку? Если мы будем этим же паттерном, этой же идеей пользоваться, если Ицхак был человек, который аккумулировал в себе духовную силу, и его духовный путь был направлен вовнутрь себя, а не во внешний мир, то Ривка, его жена, должна быть его противоположностью. И именно этим критерием пользовался раб Авраама Элиэзер, когда искал для сына своего хозяина Ицхака жену. Он пришел к колодцу и ждал девушку, женщину, которая напоит всех овец, которая будет чрезвычайно милосердна ко всем созданиям и будет супердобрая, и будет активно что-то делать для внешнего мира. То есть он искал абсолютную противоположность для Ицхака. Это очень интересный момент. Рахель и Лея. У Якова были сразу две жены, и Тора их даже в простом тексте довольно-таки сильно противопоставляет. И самое, наверное, большое противопоставление их образов Рахеля и Леи можно найти в книге Зухар. Поэтому, внимание, сейчас немножко, осталось пару минут, немножко поучим кабалы. Вот. В книге Зухар написано, что Рахель и Лея представляют из себя два мира. Трей оламин нингу. Они два мира. Хат алма деат хасия, вехат алма деит галия. Один мир закрытия, скрытия, сокрытия, а другой мир открытый. И дальше комментарий Зухара говорит, что поэтому одна из них похоронена в скрытом месте, имеется в виду Лея, в пещере Махпала, другая же похоронена на открытом месте, на дороге, по пути в Бет-Лехем. Это Рахель. И Яков, который, целью жизни которого должен быть баланс, получается, что женился на двух противоположных по своему духовному пути женщинах. И, но которые, наверное, не соперничали, а наоборот, может быть, даже уравновешивали. Они, безусловно, любили друг друга и уравновешивали. И это тоже очень-очень такой интересный момент. Образ Рахели и Леи. Вот, у нас осталось, к сожалению, пару минут. Я, можно, ну, раз я картинки сделал, хотя бы картинки покажу. Испытания про отцов, если и вот вообще вот эта идея общая, на которую нанизываются все истории из книги Берешит, это испытание, что Всевышний подвергает всех наших праотцов каким-то испытаниям, таким образом рафинируя и делая из них супергероев, которые могут положить начало возникновения избранного народа, еврейского народа. И все их испытания, Авраама, Ицхака и Якова, они так либо иначе связаны с их сильными сторонами. Потому что испытание посылается именно в сильную сторону, а не в то, что у человека, с чем у человека проблемы. То есть, чтобы он стал лучше, таким образом он станет лучше. У Авраама, который был человеком милосердия, это жертвоприношение собственного сына Ицхака, величайшее испытание. И все его испытания были по этой же идее. Вот. У Ицхака это тоже выход из его внутреннего закрытого мира и борьба, наверное, с самим собой за свою собственную индивидуальность. И у Якова много, в общем, было испытаний с собственной семьей. Вот еще есть одна линия, одна идея, которая идет через все недельные главы книги Берешит, это взаимоотношения братьев и отцов и детей. И образы некоторых из них, которые нужно тоже правильно понимать, потому что в этом заключена супер большая идея. Это образ Ишмаэля, Исава и взаимоотношения 12 израильских колен. Вот. Но про это, наверное, поговорим с вами через год. В любом случае, сейчас время вышло. Спасибо за ваше сегодняшнее время и внимание.